Странный вихрь чувств охватил ее при виде человека, некогда так досаждавшего ей. Неужто это тот самый противный тип, который прожигал ей ковер сигарами, жарил сыр в итальянском камине и рассказывал такие веселые побосенки про Марло и прочих, что 9 ночей из 10 они не ложились спать до рассвета? Сейчас он изящно облачен в серую визитку, пунцовая роза в петлице, серые замшевые перчатки в тон. Но покуда она продолжала дивиться, он отвесил ей новый глубокий поклон и спросил, не окажет ли она ему честь вместе с ним отобедать. С поклонами, пожалуй, он самую малость пересолил, но честное стремление разыгрывать истинного аристократа было похвально. Все еще дивясь, она вошла следом за ним в роскошный ресторан. Красный бархат, белые скатерти, серебряные приборы. Как не похоже было все это на былые кабаки и кофейни с земляным полом, деревянными скамьями, кружками пунша и шоколада, плакатами и плевательницами. Он аккуратно положил перчатки рядом с собой на стол. Ха, неужто он? Ногти чистые. А ведь были в дюйм длиною. Подбородок выбрит. А был ведь вечно в щетине. Золотые запонки. А вечно полоскал в супе обтрепанные обшлага. И только когда он заказывал вино, с увлеченностью, отдававшей прежним его благоволением к Мальвазии, она удостоверилась, что перед нею тот же самый человек. «Ах», — сказал он с легким и довольно, впрочем, уютным вздохом, — «ах, сударыня, минул великий век литературы. Марло, Шекспир, Бен Джонсон, то-то были гиганты. Драйден, Поп, Аддисон, то-то были герои. Все-все перемерли». И на кого же нас оставили? Теннисон, Браунинг, Карлейль. В тоне было безмерное презрение. Альфред Лорд Теннисон, 1809-1892 годы, крупнейший лирик викторианской эпохи. Роберт Браунинг, 1812-1889 годы, признанный поэт, для своего времени новатор. Томас Карлейль, 1795-1881 годы, историк, философ, переводчик Гёте. «Что греха таить, — сказал он, наливая себе стакан вина, — наши молодые сочинители... Все на жалованье у книгопродавцев. Готовы состряпать любой вздор, лишь бы оплатить счета своих портных. «Этот век, — говорил он, налегая на закуски, — жеманных претензий и диких опытов. Ничего такого елизаветинцы бы и секунды не потерпели». «Нет, сударыня, — продолжал он, одобряя турбо огретан, палтус в сухарях, предоставленный официантом на его рассмотрение. Великие дни поэзии миновали. Мы живем во времена упадка. Будем же дорожить прошлым. И честью воздадим тем авторам, немного их уже осталось, которые берут античность за образец и пишут не ради презренной пользы, но ради... Тут Орландо чуть не крикнула «Глор!». Она могла побиться об заклад, что те же точно речи слышал от него 300 лет назад. Имена, конечно, были другие. Смысл не изменился. Но странно, что-то все-таки изменилось. Ни сам Ник Грин. Он ничуть не изменился при всех своих регалиях. Что-то изменилось. И покуда он распространялся о том, как следует принимать за образец Аддисона, прежде, помнится, это был Цицерон, и как, валяясь в постели поутру, Приятно думать, что таковую возможность ему дает аккуратно ею выплачиваемый пенсион, повертев на языке лучшие творения лучших авторов, с часок не меньше, прежде чем взяться за перо, дабы предварительно отрешиться от современной пошлости и очистить бедную нашу родную речь, в Америке побывал не иначе, от плачевного засорения, пока он продолжал в том же точно духе, как разливался Грин 300 лет назад, она себя спрашивала, что же все-таки изменилось. Он расплылся, но ему уже под 70, стал глаже. Литература, видно, кормит неплохо, но улетучилась прежняя неуютная живость. Речь его, пусть блестящая, лишилась былой безоглядности и свободы. Разумеется, мой дорогой друг Поп, мой прославленный друг Аддисон поминались на каждом шагу, но была в нем удручающая добропорядочность, и он почему-то предпочитал доводить до ее сведения высказывания ее собственной близкой родни, чем тешить ее, как бывало, дикими сплетнями о жизни поэтов. Орландо испытала непостижимое разочарование. Все эти годы она думала о литературе. Ее уединенность, положение и пол могут ей служить извинением. Как о чем-то буйном, как ветер, горячем, как пламя, и мгновенном, как молния, о чем-то мерцающем, безотчетном, внезапном. А оказалось, литература — это пожилой господин в серой визитке, рассуждающий о герцогинях. Она так резко расстроилась, что на груди у нее отскочила какая-то пуговка, не то крючок, платье расстегнулось, и на стол вывалилась поэма «Дуб». «Манускрипт!» — воскликнул сэр Николас, надевая свое золотое пенсне. «Любопытно, любопытно, чрезвычайно любопытно. Разрешите-ка глянуть?» И вот снова, лет через 300, Николас Грин взял поэму «Орландо» и, положив между кофейными чашками и ликерными рюмками, принялся изучать. Приговор, однако, сейчас был вовсе не тот, что некогда. «Это ему напоминает, — говорил он, переворачивая страницы, — Аддисонова Катона. Куда там временам года Томпсона?» «Ни следа. Должен он благодарно признать этого новомодного духа. Заметно уважение к истине, к природе, к законам сердца человеческого, столь редко, увы, в наш век безбожных вычур. Разумеется, это должно немедля представить на рассмотрение публики». Катон. Трагедия Аддисона, написанная в 1713 году и долго не сходившая со сцены. Джеймс Томпсон, 1700-1748 годы, друг Попа. Времена года его поэма «В белых стихах» 1726-1730 годы, очень популярная в XVIII веке. На ее слова написана одноименная оратория Гайдна, 1801 год. Орландо его просто не понимала. Обычно она носит манускрипт с собою за пазухой. Идея заметно потешила сэра Николаса. «Но как насчет вознаграждения?» — справился он. Мысль Орландо метнулась к Букингемскому дворцу и обитающим в нем туманным, раздающим награды властителям. Сэр Николас совершенно развеселился. Он объяснил, что имел в виду всего лишь то обстоятельство, что господа, тут были названы известнейшие книгоиздатели, счастливы будут, если он только им черкнет пару строк, включить книгу в свой каталог. Он, возможно, сумеет устроить вознаграждение в 10% с экземпляра до 2000 включительно и вплоть до 15 при большем тираже. Что до рецензентов, он лично готов черкнуть строчку-другую, такому-то он из самых влиятельных. Ну, а кое-какие комплименты, знаете, расхвалить, например, стишки, издателевые супруги. Это он берет на себя, он снесется и так далее. Орландо не понимала ни звука, и, наученная горьким опытом, не очень-то развешивала уши. Но ей ничего не оставалось, как покориться этому напору и страстной потребности самой поэмы. И вот сэр Николас превратил испятнанный кровью сверток в аккуратный пакет, распластал в нагрудном кармане, и после долгого обмена любезностями они расстались. Орландо пошла дальше по улице. Поэмы при ней уже не было. Она ощущала пустоту на груди, и делать ей теперь было нечего, только рассуждать, о чем там ей было угодно, скажем, о прихоти счастья. Вот она идет по Сент-Джеймс-стрит, замужняя дама, на пальце кольцо. Там, где прежде была кофейня, вот вам, пожалуйста, ресторан. Сейчас половина четвертого пополудни, солнце сияет. Вон три голубка, а вот и дворняга. Две пролетки, ландо. Да. Так что же такое жизнь? Мысль застучала в голове внезапная, настойчивая, безосновательная, разве что навеянная старым Грином. А она... Кстати, это может служить оценкой ее отношений с супругом, находившимся на мысе Горн, положительной или наоборот, это уж как будет угодно читателю. Едва на нее накатывала внезапная мысль, кидалась на ближайший телеграф и посылала ему телеграмму. Телеграф оказался как раз под рукой. «Господи, Шелл!» — телеграфировала она. «Жизнь, литература, Грин пресмыкается». Тут она перешла на изобретенный ими для собственных надобностей шифр, способный передать в одном-двух словах сложнейшее душевное состояние, да так, чтобы телеграфист ничего не учуял, и прибавила «Бара бек лимпомпоний», всему подведя исчерпывающий итог. Ибо ее не только глубоко впечатлило утреннее происшествие, но... Читатель, возможно, это заметил, Орландо взрослела, что не означает непременно, что она совершенствовалась, и «бара бек лимпомпоний» как раз отражал то сложнейшее душевное состояние, о котором читатель, если представит нашим услугам все свои умственные способности, может догадаться и сам. В ближайшие часы на ее телеграмму не могло быть ответа. В самом деле, решила она, глянув в небо, по которому быстро пропархивали облака. Возможно, на мысе Горн сейчас буря, и муж ее, скорее всего, на топ-мачте, или обрубает обветшалый рангоут, или даже он сейчас с последним сухарем один на плоту. И она решила убить время в соседней лавке, каковая оказалась столь обычной для нашей эпохи лавкой, что ее не стоило бы и описывать, если бы она так не поразила Орландо. В лавке торговали книгами. Всю свою жизнь Орландо имела дело с манускриптами. Держала в руках грубые бурые листы, исписанные темными закорючками Спенсера, видела рукописи Мильтона и Шекспира. У нее хранилось немало кватро и фолио, часто содержавших сонет в ее честь, а то бывало и локон. Но эти несчетные томики, яркие, неразличимые, эфемерные, бесконечные, удивляли. Все сочинения Шекспира стоили полкроны и умещались в кармане. Прочесть их не предоставлялось возможным при столь мелкой печати. Но все равно, что за чудо? Сочинения. Сочинения всех писателей, каких она знала, о каких слышала, еще многих-многих других, заполняли от края до края длинные полки. На столах и на стульях громоздились еще сочинения. И эти, она обнаружила, полистав страницы, часто были сочинения о других сочинениях сэра Николаса, и еще многих других, которых она по неведенью, раз их напечатали и переплели, тоже зачислила в гении. Она наказала изумленному книгопродавцу прислать ей все сколько-нибудь стоящее и вышла из лавки. Она свернула в Гайд-парк, знакомый ей Истори. Вот под тем расщепленным вязом упал, помнится, герцог Гамильтон, насквозь пронзенный лордом Муном. И губы ее, часто этим грешившие, стали складывать в дурацкую песенку слова телеграммы. Жизнь, литература, грин, присмыкается, бара, бег, лимпомпоний. Так что сторожа на нее поглядывали с опаской и склонялись к положительному мнению о ее здравом уме, только разглядев у нее на шее жемчужное ожерелье. Она захватила в книжной лавке пачку газет и журналов и, наконец, устроившись под вязом, обложившись ими, принялась старательно изучать благородное искусство прозы в исполнении этих мастеров. В ней оставалось еще много наивного. Что-то священное мнилось ей в самой расплывчатости газетной печати. Лежа, опираясь на локоть, она взялась за статью сэра Николаса о сочинениях человека, которого знавала когда-то, Джона Донна. Но она нечаянно расположилась у самого серпантина. Лай несчетных собак звенел у нее в ушах. Вокруг непрестанно шуршали колеса, над головой вздыхала листва, то и дело оборчатая юбка в сопровождении пары литых ярко-красных брючин у самого ее носа пересекала траву. Раз гигантский резиновый мяч угодил на газету, синяя, оранжевая, лиловая, красная врывалась сквозь прорехи в листве и заигрывала с изумрудом у нее на пальце. Она отвлекалась. То посмотрит в газету, то в небо, то вниз посмотрит, то вверх. Жизнь, литература, перевоплотить одно в другое. Но это ведь чудовищно трудно. А как бы... Опять эти ярко-красные брючины. А как бы это выразил, например, Аддисон? Пожалуйста. Две собаки и обе на задних лапах. Как бы, скажем, передал это Лэм. Чарльз Лэм, 1775-1834 годы, знаменитый эссеист, разработал жанр романтического поэтического очерка, мастер стиля. Она читала сэра Николаса и его приятелей, когда ее не отвлекали, и у нее создавалось впечатление. Она встала и прошлась по травке. Впечатление, очень неприятное впечатление, что никогда-никогда не следует выражать собственных мыслей. Она стояла на берегу серпантина, он отливал свинцом, паучками скользили от берега к берегу лодки. Они создают впечатление, что каждый обязан вечно-вечно писать, как кто-то другой. Слезы накипали у нее в глазах. «Нет, правда», — думала она, подпихивая ногой игрушечную лодочку, — «я, конечно, так не сумею». Тут статья сэра Николаса, как это со статьями бывает через 10 минут по прочтении, встала у нее перед глазами вся целиком, вместе с комнатой сэра Николаса, его лицом, его кошкой, письменным столом и освещением дня. «Нет, я, конечно, так не сумею», — продолжала она, рассматривая статью уже под этим углом зрения. «Сидеть с утра до вечера в кабинете, да это и не кабинет никакой, а обшарпанная гостиная, сидеть в окружении хорошеньких мальчиков, рассказывать им анекдоты, но строго без передачи, о том, что Таппер сказал про Смайлза, и потом, она уже горько рыдала, у них у всех такой мужественный склад. И потом, я терпеть не могу герцогинь, я ненавижу пирожные, и пусть я, положим, бываю стервозной, но никогда мне не научиться быть стервозной в такой уж степени. И как я стану критиком? Как буду создавать образцы современной прозы? Ах, пропади все пропадом, — крикнула она, и так пнула со стапелей игрушечный проходик, что эта бедная посудина чуть не потонула в свинцовых волнах. Мартин Фаркар Таппер, 1810-1889 годы, автор философии в пословицах, рифмованных банальных изречений, имевших огромный успех у публики. Сэмюэл Смайлз, 1812-1904 годы, популярный автор жизнеописаний и нравоучительных трактатов. Тут надо заметить, что когда вы не в настроении, как выражаются няни, а слезы все еще стояли в глазах у Орландо, предмет, на который вы смотрите, не остается собой, но превращается в другой предмет, гораздо больше и важней, хотя он как будто и тот же. Если вы посмотрите не в настроение, а на серпантин, его волны станут огромными, как на Атлантике, игрушечные лодочки сделаются неотличимыми от океанских лайнеров. И Орландо спутала игрушечный кораблик с бригом своего супруга, а поднятую собственной ногой волну приняла за водяную глыбу у мыса Горн. И, глядя на взбирающуюся по зыби игрушку, она видела, как корабль Бонтропа взбирается по огромной стеклянной стене. Он взбирался все выше и выше, над ним нависал смертельный гребень, он скрылся в смертоносной пучине. Утонул, ахнула она в ужасе, но вот он целый и невредимый, показался среди уточек по ту сторону Атлантического океана. «Какое счастье!» — крикнула она. «Какое счастье!» «Где тут телеграф?» — подумала она. «Надо срочно телеграфировать Шеллу, ему рассказать». И, повторяя попеременно «лодочка на серпантине» и «счастье», каковые понятия были нерасчленимы и означали в точности одно и то же, она заторопилась в Парк-Лейн. «Лодочка, лодочка, лодочка», — повторяла она, все более уверяясь, что не статья Ника Грина о Джонни Донни, не восьмичасовой рабочий день, не закон об охране труда на свете самое главное, но что-то тщетное, дикое, буйное, за что отдаешь жизнь, красное, лиловое, синее, взмет, всплеск. Как эти гиацинты она шла мимо клумбы, свободная от грязи, зависимости, людской заразы, заботы о себе подобных. Нелепое и смешное, как мой гиацинт, ой, что я, мой муж Бонтроп, вот оно, вот, игрушечная лодочка на серпантине, счастье, счастье. Так она говорила вслух, пережидая движение у Стэнхоуп-гейт, потому что, когда живешь с мужем только в безветрии, начинаешь вслух говорить глупости на Парк-Лейн, это неизбежно. Живи она с ним круглый год, в любую погоду, как предписывала королева Виктория, тогда бы дело другое. Ну, а так мысль о нем в нее вдруг ударяет молнией, хочется непременно, незамедлительно с ним поговорить. Ей было решительно все равно, какой у нее получится вздор и как это губительно повлияет на повествование. Статья Ника Грина повергла ее в пучину отчаяния. Игрушечная лодочка на серпантине подбросила ее на вершины восторга, и она повторяла «счастье, счастье», стоя и пережидая уличное движение. Но движение в этот весенний вечер было густое, и она долго стояла на тротуаре, повторяя «счастье, счастье» и «лодочка на серпантине», покуда власти богатства Англии, как отлитые в плащах и цилиндрах, сидели по пролеткам, Викториям и Ландо. Будто золотая река застыла, и золотыми брусками перегородила Парк-Лейн. Дамы держали в руках коробочки с визитными карточками, господа поигрывали золотыми набалдашниками меж колен. Она стояла восхищенно, благоговейно. Только одна единственная мысль ей мешала, мысль, знакомая всякому, кто наблюдал огромных слонов или китов невозможных размеров, а именно, как исхитряются эти левиафаны, которым, очевидно, претят всякое волнение, перемена, движение, как исхитряются они производить себе подобных!» — вероятно, думала Орландо, глядя на величавые недвижные лица. «Время размножения для них миновало. Это плоды, свершения, то, что она наблюдала, триумф эпохи. Сидят торжественные, роскошные, но вот полицейский уронил руку, поток тронулся, хлынул. Монолит великолепных предметов раскололся, рассеялся, скрылся на Пиккадилли. И она пересекла парк Лейн и вошла в свой дом на улице Керзона, где при цветении таволги можно будет вспомнить про карканье дупелей и очень старого человека с ружьем.